Ну, здравствуйте. Михаил Лобковский. Программа «Ночная взрослым о взрослых». Сегодня все просто, потому что последнее воскресенье октября. И буквально, как в анонсе было сказано, вы спрашиваете, я отвечаю. Но есть один нюанс. Сегодня мы будем с Наташей вместе отвечать. Наташа часто уравновешивает мою мужскую позицию своей женской. Так что можете, Наташа, тоже задавать вопросы. Телефон 363. Может, вы хотите спросить, о чем вопросы задавать? Да практически обо всем. А с учетом воскресенья еще и о сексе. Итак, телефон 363-3659. 363-3659. СМС 970-4545, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Could a new romance ever bind you?
Ну вот, напоминаю, что сегодня последнее воскресенье месяца. Я традиционно отвечаю на вопросы. Обычно вопросы прямо вот настолько разнообразны, что совершенно вот из разных областей жизни. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Вот насколько они разнообразны, вы сейчас поймете. Первый вопрос от Евгения из Москвы. Евгений, по-моему, ни одной программы нашей не пропускает, да, Наташа?
Это точно.
Знаешь, о чем он спрашивает? Говорит, Михаил, вы как-то говорили о штабной культуре. Это хорошее или плохое явление? Ну, штабной культурой я с юмором называл ситуацию с наемными работниками. Когда люди работают в какой-то компании, например, то как там дресс-код, как они должны вести себя друг с другом, с руководством. Все я это называл штабной культурой. Это просто, Евгений, юмор такой, такая шутка юмора. Наташа, это хорошее или плохое явление, то, что люди, которые подчиненные кому-то, то есть наемные работники, должны, например, вот женщины, приходить в какой-то определенной одежде. Как-то им приходить нельзя, а как-то можно. Разговаривать они как-то должны, а как-то уже не могут, например, с начальством.
Ну, мне кажется, что, в общем, все это неплохо. Если рассуждать с точки зрения школы, почему там вводят форму,
ну, да,
то, в общем, все очень легко объяснимо. Кто-то может прийти грязный, кто-то может прийти, например, одет как фрик, какой-нибудь, да, там, не знаю, рыжим парике и с клоунским носом. В общем, банк при этом будет достаточно странно выглядеть, на мой взгляд.
Но мы с тобой на радио работаем. Тут хоть голый приходи, никто слова не скажет.
Да мы так и делаем.
Да. Понятно. Но мужчине, мне кажется, может быть проще, а женщины, которые любят...
А по поводу разговаривать, вот тоже очень интересная тема.
Разговаривать, да.
Потому что вот я, например, не хотела бы приходить в какое-то общественное место, чтобы со мной разговаривали люди, как они хотели. Мне гораздо приятнее, когда со мной официальным голосом, не знаю, человек там из банка по телефону спрашивает меня, чем я могу вам еще помочь, после того, как он помогал мне полчаса.
Была такая история лет, наверное, 20 назад, когда в России вот был самый разгар перестройки, и тоже банковское дело только начиналось, и наши, так сказать, доморощенные банкиры сами банков еще в глаза не видели. Я написал какую-то банковскую программу, я сейчас даже вспомню, о чем идет речь. Речь шла о том, что люди вообще банков боялись, они не знали, что будут делать с их деньгами, которые они отнесут. Вот механизм, да, вот ты принес деньги, положил в банк, вот что дальше происходит, для них было не просто загадкой, а просто черной дырой. Поэтому они в банк деньги, собственно, не носили. К сберкассе они привыкли, а вот коммерческие банки для них темный лес. Я договорился, по-моему, это был банк, такой российский кредит, он назывался, на Смоленской. Огромный такой банк был, его уже нету. И мы договорились встретиться, значит, с кем-то, членом совета директоров. Я на проходной стоял, как я потом понял, вместе с ним минут 10. Я не знал, кто он, он не знал, кто я. Мы смотрели друг на друга, ему в голову не пришло, что я — это я. Знаете почему? Потому что я был в высоких белых кроссовках, рваных джинсах и в кожаной куртке. А все там в километре от этого банка, включая милиционеров, были, естественно, в костюмах и в галстуках. В банке не принято одеваться по-другому. И сам он, естественно, был в костюме и в галстуке, и в начищенных черных ботинках. И когда он уже уходил, так и не поверив, что я — это я сказал: «Слушайте, а вы не меня ждете?» И он мне говорит: «Как же вы могли так одеться?» Я говорю: «Слушайте, я у вас не работаю. Я как хочу, так и одеваюсь». Вот она, штабная культура. И я рад, что я не работал в банке.
Повезло тебе.
Но когда я работал в школе, меня заставляли носить пиджаки и галстуки, между прочим.
Когда я проходила практику в школе, я вообще ходила в юбке, что для меня,
слушай,
в принципе,
знаешь,
не свойственно.
Я еще вспомнил. Когда я работал в школе, мне даже обручальное кольцо, я тогда был женат, заставляли носить. О, я женился 31 августа, а 1 августа началось, то есть 1 сентября, 1 класс. Школа знала, что я женился. Мне директор вызвал и сказал: «Михаил», а мне было года 23-24, «ну ты теперь женатый, где твое кольцо? Будь добр, пожалуйста, покажи правильный пример коллективу».
А у меня был еще страшный случай. Я на... Нет, по-моему, даже уже уроки закончились у детей. Дети даже, по-моему, ушли из школы. Я где-то за школьным забором с какой-то еще молодой учительницей, мы курили. И из окна за нами наблюдала директор, которая потом написала, вернее, написала, а грозилась нам написать профнепригодность и отправить в институт, да.
Я тебе вот что скажу. Хорошо, что мы на радио работаем. Я могу вам описать, друзья мои. Наташа у нас, как это сказать, в спортивной такой кофте, в джинсах и в кедах. Я тоже в джинсах, в майке.
Не в спортивной такой кофте.
Как это называется? Помоги мне. В чем ты одета?
Я в толстовке.
В толстовке, на которой написано «Фелис Чаус 2010».
А вещи... Михаил в кардигане,
да,
в трикотажном.
Где еще так оденешься, друзья мои? У нас вообще все демократично на радио. Мы общаемся нормально, нам не надо 10 раз переспрашивать у начальства, можно ли к вам подойти. Надо подходить и спрашивать. Но есть одно «но». У нас в студии нельзя курить. Просто совсем нельзя курить. И те люди, которые курят много, они вот пока эфир ведут, они не курят. К нам даже Кинто Брас приходил, жевал всю сигару свою. Он курить очень хотел, но у нас нельзя курить. Потому что никотин попадает на нашу дорогую технику и ломает ее. Она у нас и так не сильно здорова. Поехали дальше. Елена с классическим вопросом, который задают практически в каждой программе. Как повысить... Расскажите, пожалуйста, как повысить свою самооценку. Наташа, у тебя какая самооценка?
Ну, наверное, повышенная.
Дальше некуда уже, выше не бывает.
Ну, я не стала бы, наверное, дальше повышать ее. Нет, наверное, дальше повышать – это уже каким-то образом самоутверждаться или как-то вот уже надрываться. Я довольна собой.
То есть самооценка у тебя как минимум адекватная.
Ну, даже, как минимум.
И даже завышенная.
Да, наверное, да.
Ну, Наташа права, Лена. Лучше иметь, конечно, завышенную, чем заниженную. А для того, чтобы повысить самооценку, надо понять, почему она у вас понижена. Значит, какие примеры пониженной самооценки? Авторитарные давящие родители, критикующие, не поддерживающие родители, родители, которые тебя не верят, родители, которые говорят, что из тебя ничего не вырастет, что все плохо, ты дебил. Ты плохо учишься, ты ничего не умеешь, убери руки, ты все сломаешь. Даже не лезь туда. У тебя большой живот, ты сутулишься. Ты некрасивая девочка, что это за прическа? Так мальчики не одеваются. И так далее.
Ой, еще очень хороший пример, вот на мой взгляд, когда самооценка очень сильно падает, это, ну, ориентировочно школьный какой-то период, подростковый, когда две подружки, одна нравится мальчикам, другая не нравится. Причем та, которая нравится, не обязательно красивая и умная.
Да, да, это правда.
И одна, которая как бы красивая и умная, очень четко дает понять второй, которая мальчикам не нравится, что она очень никчемная. Что она вся такая, не такая, и от этого комплексы могут быть страшные. При этом родители могут необыкновенно любить.
Вы понимаете, вот в чем бесценное присутствие Наташи в эфире? Мне в голову не пришло, как у вас, у девочек, Наташа, все непросто. Мне бы такая тема даже не залетела бы в мой мозг. Потому что я не девочка, я не знаю, как вы страдали в школе.
Да, у нас так все.
Так вот, Лена, продолжаем отвечать на ваш вопрос. Итак, ну, как любое заболевание, хотя это не болезнь, для того, чтобы его правильно лечить, надо правильно поставить диагноз. Вы сначала должны понять, в каком именно месте это произошло и в какое время. Родители, ну, обычно родители влияют на заниженную самооценку. Именно родители провоцируют у ребенка неуверенность в свою внешность, в свой ум, в свои силы, в свои возможности, в свои перспективы. Вот все вот это, то, что я сейчас рассказал выше, это может повлиять психотравмирующе, как любят говорить психоаналитики, на самооценку. Дальше человек уже такой сформированный, даже в глубоком детстве, даже в детском саду родителями, выходит другим людям. Он привык, что он никто, и зовут его никак, потому что ему дома с ним так обращается. И когда он попадает с другими детьми в коллектив, он становится вот этой жертвой. А над ним издеваются, обзывают, там, толстых дразнят толстыми, ну и так, дети вообще жестокие достаточно, как вы понимаете. Дальше школа, ситуация продолжает увеличиваться, то есть самооценка начинает дальше падать. Дальше болезненный для всех людей пубертатный период, когда такие вещи, как у мальчиков сила, у девочек внешность, начинает выходить на первый план. Так как родители своему сыну сказали, что он полный идиот, то о его уме речи быть не может. И когда девочки сказали, что она ест, как жирная свинья, то в 14 лет, в самый пубертат, она такой себя и чувствует. И вот то, что Наташа сказала, да, когда кого-то, значит, мальчики любят, кого-то они не любят, ситуация начинает дальше провоцироваться. она становится, так сказать, все более и более болезненной. И дальше человек уже вырастает с такой сформированной, заниженной самооценкой. Для того, чтобы эту проблему решить, ее надо решать двумя путями параллельными. Во-первых, нужно разбираться с этой психотравмой. Прокручивать всю эту историю с психологом вот до этого раннего детства, что сказала мама, какие-то воспоминания. Я пыталась там, я не знаю, пожарить котлеты, мама дала мне по рукам и сказала, что тут загадила всю кухню, иди вообще отсюда.
Ну и можно я вставлю? Да. Просто есть еще один аспект, который ты вот не упомянул. Очень часто бывает такое, что родители не очень много времени уделяют ребенку, они его очень любят и, может быть, даже часто хвалят.
То есть он как бы брошенный оказывается, да?
Ну, даже, ну, не брошенный, но родителям, вот, например, завязывать шнурки ребенок должен сам. И родители должны это прекрасно понимать и давать ему возможность это делать. Но очень часто мама, например, спешат куда-то, отвезти его в сад или на прогулку. То есть все рассчитано по времени, и мама завязывает шнурки сами. Точно так же они ребенка одевают, точно так же они не дают ему возможности что-то делать самому. Ну, просто потому, что им в голову не приходит, что если они сейчас не дадут, то потом этого умения у ребенка уже не будет. И очень часто вот такие дети, за которых все делают, даже не потому, что их очень опекают, а просто потому, что на них жалко тратить время. Да, потому что ребенок делает все медленно.
Ну да, уроки за них делают, портфелем собирают.
Ну, то есть они делают за ребенка все просто для того, чтобы это было быстрее, чтобы ребенок вот какие-то вещи, вот самые элементарные, он просто не осваивает. И когда такой ребенок попадает в коллектив детский, и он, например, не умеет завязывать шнурки. Не знаю, ну, есть масса всяких примеров, то есть вплоть до того, что дети не умеют там попу подтирать себе в первом классе.
Да.
И они становятся изгоями, они становятся предметом насмешек, потому что ребенок совершенно в этом не виноват, и родители его очень любят.
Вот,
и, может, знаешь, они даже могут его хвалить.
У меня большое сомнение, значит, если на ребенка у них нет времени, то любят они его уже не очень.
Ну, понимаешь, ну нельзя сказать, что они его не любят. Может быть, просто они какие-то вещи не понимают в силу того, что у них было такое же детство. Просто бывает же, не все же взрослые умные. Вот я своему сыну где-то, наверное, лет в 5 это объяснила. Когда воспитательница в детском саду его ударила по губам. Вот я ребенку своему объяснила, что не все взрослые умные. Ну, вот надо тоже признать, что есть действительно просто глупые люди. И они любят своих детей, но просто им кажется, что так правильно, что так будет гораздо быстрее.
И как сказал Лермонтов, но странной любовью.
Ну, она странная с точки зрения психологии, а с точки зрения простого обывателя ничего странного в этом нет.
Да. Лена, значит, вот первую часть мы с Наташей вам объяснили. Вторая часть. Вы живете в реальном времени. В реальном времени с вами происходит проявление вашей заниженной самооценки. Вы не можете отказать кому-то, вы не можете сказать «нет». Вы попадаете в психологическую зависимость от какого-то парня. Вам уже 30 лет, а ваша мама продолжает дальше лезть в вашу жизнь и, в общем-то, мешает вам жить самостоятельно и так далее. Кто-то с вами грубо разговаривает, кто-то с вами плохо обращается, у вас какие-то ущербные отношения, а вы все равно продолжаете такие отношения, вы терпите многое то, что вам не нравится. Вы что-то делаете в ущерб себе. Так вот, параллельно с этими детскими психотравмами нужно разбираться в том, что с вами происходит вот в режиме реального времени. Произошла проблема, вы приходите к психологу, начинаете ее обсуждать. Там ваш молодой человек с вами повел неприятно. Но это вас не смутило, вы его, так сказать, не бросили после этого, продолжаете эти болезненные отношения, плачете, жалуетесь, но продолжаете. Вот разбираться, что он сказал, как вы отреагировали и так далее. У нас Андрей из Казани на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Я вот вашу передачу слушал прошлогодней про позитивное сознание.
Да.
Ну, такой вывод напрашивается, что как бы фактически оно определяет качество жизни. Там, если сменить сознание с негатива на позитивное, то все придет само, все эти жизненные ценности. А вы там сказали, что вот это сознание позитивное, оно, грубо говоря, похоже там на сексуальную ориентацию.
Я так сказал.
Ну вот вы сказали, что это похоже типа на гомосексуализм. То есть, допустим,
чего,
у человека, если вот он гомосексуалист, грубо говоря, то вот, ну, как данность. Вот в этом смысле.
В этом смысле.
Да, и тогда вопрос, вот, то есть, если вы говорите о позитивном сознании, то вот в ваших передачах как вот можно, я не знаю, перестроить человека? То есть для чего об этом говорить, если вот это просто данность?
Ну, во-первых, Андрей, вы неправильно, видимо, прочитали или услышали то, что я говорил. Потому как сознание данностью не может быть по определению, в отличие от гомосексуализма. Это первое. А гомосексуальность, ее менять как бы бессмысленно, невозможно и так далее. Да и действительно не нужно. То, что касается сознания, скажем, негативного, вот как Лена сегодня спросила про заниженную самооценку, это следствие каких-то тех же детских психотравм. Не только необходимо, а это возможно поменять сознание, но единственное. Человек не может взять и выбрать одно сознание там на другое поменять. То есть сегодня у нас была депрессия, у нас было депрессивное сознание, а мы проснулись с утра и решили, нет, давай сейчас попробуем сегодня с позитивным пожить. Так не бывает. Этим надо заниматься. Если это на поведенческом уровне, то это достаточно, скажем, психолога. Если это уже там психосоматика пошла, то тут уже нужен психоневролог, понимаете, если у человека депрессия в клинической форме. Просто так нельзя по мановению, как говорится, ока или руки, как правильно говорить? Мановение руки, конечно. А про око что говорят, Наташа?
Мгновение ока.
Как?
Мгновение.
Мгновение ока, да. Какая она у меня умная.
Давай я тебе вопрос задам.
Подожди. Нельзя взять и поменять просто так. Задай вопрос.
А вот какие ты можешь назвать признаки негативного сознания, вот бытовые? Вот что человек делает при негативном сознании?
Во-первых,
вот как, например, нашим сейчас слушателям опознать в себе это?
Да легко.
Ну, например. Вот я знаю точно, вот один вот совершенно верняк.
Ты какой знаешь?
Я знаю «Любовь к слезливым трагическим фильмам».
Да, кстати. Прямо
вот
не
просто,
в бровь, а в
вот
глаз.
Прямо...
А давай мы весь список фильмов туда уже назовем. Значит, драмы.
Да.
Фильмы ужасов.
Война.
Война. И даже, как ни странно, друзья мои, мелодрамы. Мелодрамы там со слезой обязательно в глазу. Я даже сейчас вспоминаю...
Самое страшное, мне кажется, это фильмы про животных, вот трагические.
А про детей?
Про детей тоже. Вот, и когда человек вот это любит, выбирает и упивается, и считает, что это вот необыкновенные шедевры, и только эти шедевры могут воспитать его душу, и
да.
начинают эти фильмы всячески пропагандировать своим детям, говорят, что это очень духовно,
да.
это
да.
вот точно негативно.
А вот это, понимаешь, нам кто-то на радио сказал, что страдания, они как-то углубляют душу.
Да, да, да. Ну, так это же стереотип.
Они, друзья мои, углубляют действительно депрессию. Душу они просто изматывают, истощают и ничего более. Поехали дальше, Наташ. Мне понравился твой вопрос. А чтение новостей в Яндексе, например. А ведь если вы откроете Яндекс, друзья мои, там никто рукой приветливо не помашет. Там или ДТП с 17 разбитыми машинами, или пьяный милиционер, или детские трупы на помойке, или пожар где-нибудь. И такая у людей любовь прямо к этому. Он утром встает, он еще пописать не сходил, он уже открывает интернет и смотрит. Может, убили кого за ночь-то? Может, парень проспал чего, пока ночь была? Может, упустил он выброшенного из окна ребенка? Может, война где началась, а он только завтракать собирается? Вот она, любовь к негативу. Поехали дальше. Вот встречаются два человека. Один говорит, ну как у тебя дела? Какой правильный ответ у негативного сознания, Наташа?
Не очень, наверное.
Не очень, ты мягко сказала.
Плохо, да?
А как тебе такие перлы? Я не хочу об этом говорить.
Ой, не спрашивай.
Не спрашивай.
Ой, ну конечно, это же классика жанра.
Как дети? Трудно. Дети трудно. Что трудно?
Да все.
Проблема, трудно. Постоянные проблемы. Постоянные проблемы. Что на работе? Тяжело. И так во всем. И так во всем. Вы можете, друзья мои, включить свои фантазии и продолжить наш с Наташей диалог, вспомнив в себе какие-то проявления.
А, еще. Твоя любимая тема. Ты меня всегда ругаешь про одежду.
Это мой конек.
Да. Присядь за него, Миша.
Да. Я ненадолго, друзья мои, я вас не утомлю. Черная одежда. Черная одежда, темно-серая одежда, вообще любая темная одежда. Я помню, как это было прошлой зимой, когда я пришел. Такой снежок был, так красиво. Идешь по Новому Арбату, радио у нас на Новом Арбате. И вдруг ты понимаешь, как я сказал, я прям помню почти дословно, что я сказал в прошлом году, как на белом снегу идут черные люди. Потому что все идут в черном. Потому что ощущение такое, то ли они с кладбища возвращаются, то ли, наоборот, на кладбище идут. На самом деле нет. Кто-то в кино пошел, кто-то на арбатский гастроном, который у нас тут в нашем доме. Кто-то по магазинам решил пройтись. Но вид такой, что эту униформу выдавали. Знаете, вот есть такой, называется, магазин ритуальных принадлежностей. там около гробов и венков можно вполне вот совершенно отовариться, купить себе и брюки, и пальто, и шапку, и даже черный шарф, и даже черную рубашку.
А я вспоминаю, слушай, тоже была ведь гениальная история. Никто уже, видимо, не вспомнит, когда Саша Плющев по скайпу показывал свои программы какие-то, а мы как раз после него, у нас эфиры были, и он не выключил скайп, или не скайп, или куда, в общем, куда-то он в интернет, по-моему, ага, выключал. И ты вошел в своей любимой зеленой куртке, в зеленой майке. Вот, и дальше посыпались куча сообщений от слушателей. Ой, какой он у вас зелененький.
Зелененький. Да, это так. А, вот тебя спрашивает Наташа. Вам группа Yellow нравится? А если да, то почему? И почему вы не ставите в эфир, спрашивает тебя Кощей.
Я, кстати, Yellow ставлю время от времени в эфир.
Вот так. А, овощ пишет. Мне не говорили, что идет, просто били, не объясняя, зачем. Ну, тут Наташа уже не мановение ока, друзья мои, как вы поправляете, а мгновение ока. А мановение как раз в руки. Наташа абсолютно права. Ну что, давай песню поставим. Пусть пока не просто поставим песню, Наташа, а вот пока она играет... Это очень важный вопрос и про негативное сознание, и про низкую самооценку. Пусть люди вот посидят в тишине музыкальной и подумают, а действительно вот они любят негативное, действительно они немножко ущербно живут, как бы в ущерб себе. Если так, звоните, друзья мои, поговорим. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985, не стесняйтесь.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
продолжаем разговор. Телефон 363-3659, СМС 970-45-45, код 985. И у нас Игорь из Петербурга. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я по поводу ваших мыслей, а не самооценки еще высказать.
Ага.
Я вот живу в Петербурге и переехал сюда из города Краснодара Южного в свое время. Вот. У меня вполне нормальная самооценка, я считаю, я ею доволен. И одеваюсь я желательно в яркие цвета. Ну, в общем, нормальный, довольный жизнью человека. При этом я очень люблю этот серый, ну, такой скучный город. Я люблю Достоевского и считаю людей с положительным складом ума такими, ну, людьми, близкими американской культуре. И это мне совсем не близко при этом.
Ну, то понятно, есть, если вы поменяли Краснодар на Питер, то, конечно, вам это не близко.
Да, мне кажется, что русская, вообще русский человек, русская культура, она все-таки очень во многом негативна, и это, ну, это хорошо, это приятно. Мне приятно, например, иногда...
Мне нравится этот разговор, Игорь, вы молодец. Она во многом негативна, это приятно.
Да, это приятно. Иногда вот идешь по городу и чувствуешь, какой он плохой, ты одинокий, и доставляет удовольствие. Ну, это не то, что я там мазохист, но это действительно, ну, иногда приятно, это действительно такое состояние. Потом приходят какие-то философские мысли, ты чувствуешь себя таким возвышенным. Ну, так, если по-простому говорить...
Нет, очень понятно, объясняете, вы знаете, Игорь, вот вы как-то вот объясняете, я вас не то что понимаю, чувствую даже.
Ну, так слава богу.
Спасибо вам за звонок, во-первых. А во-вторых, давайте все-таки я два слова как-то прокомментирую. Вы знаете, люди, если вы думаете, которых, так сказать, не просто негативные сознания, даже находящиеся в депрессии, вы думаете, они прям так все время 24 часа в сутки страдают? Отнюдь. Они получают, да, такое мазохистическое удовольствие от того, что плохо, вы не поверите. Они с удовольствием будут плакать и рыдать даже на какой-нибудь драме. Они с удовольствием будут перечитывать «Братья Карамазовы» по пятому разу, историю о том, кто убил их папу, и находить в этом нереальный философский смысл. Достоевский, на самом деле, великий писатель в том смысле, что он гениально рассказывает совершенно гениальные истории. Но с точки зрения содержательной, это, конечно, депрессия депрессивная. Более того, это не мое частное мнение, а западная культура, которую Игорь вот критикует, а считает, что русская литература велика, естественно, с этим вообще никто не спорит, но депрессивная, тяжелая, я бы сказал. Но что я могу сказать? Шекспир тоже нелегкий парень, но великий. Но вот я хочу сказать, что вот эта любовь такая, действительно мазохистическая, к переживаниям, к страданиям, она существует. К сожалению, она является признаком такого достаточно депрессивного сознания.
А вот мне, послушав Игоря, показалось, что Игорь просто сноб.
Нет.
Вот мне показалось, что вот он упивается собственной какой-то вот неординарностью.
Так это и есть проблема, Наташа. Конечно, упивается. А я же говорю, а ты что думаешь, что все депрессивные ходят и головой об стену, что ли, бьются? Да они удовольствие кучу раз получается. Например, выяснить отношения, поорать, поплакать, сходить, я не знаю, послушать какую-нибудь трагическую музыку. Действительно...
Обсудить примитивизм европейской культуры, например, да?
Да. Американской. Нет, это уже шовинизм такой. Это антиамериканизм.
Это как... Нет, ну а ты не услышал?
Услышал. Это Жванецкий пошутил по этому поводу. Европа принято не любить, Америку ненавидеть. Михаил Михайлович все сразу просек про нашу замечательную, как обычно, внешнюю политику. Наверное, мы дружить в конце концов будем опять с Монголией, чтобы не отставать от старых друзей. Нам как-то привычно. Интересно, очень интересный звонок от Игоря, потому что мы говорим плохо-плохо, а есть миллионы людей. Ведь вот я сказал, да, кто-то бежит с утра пораньше посмотреть про катастрофу в новостях. Так люди удовольствие получают, почему нет? Они получают удовольствие. Я даже скажу механизм этого удовольствия. Они себя чувствуют в безопасности, когда кто-то кого-то грохнул в размере 22-этажного дома, и кто-то при этом погиб под обломком, и говорит, а я вот тут сижу живой. Там все непросто, там достаточно сложный механизм извлечения, я бы сказал так, механизм извлечения удовольствия из страданий. Но люди вот это вот страдательное удовольствие действительно получают. Это тоже их трагедия.
Ты знаешь, я вот сейчас просто...
Притом, извини, Игорь же не просто сказал там «Великий Петербург». Он знаешь, что сказал? «Плохой». Вот город такой прямо унылый такой, а я иду, прям мне нравится, что он такой унылый, такой серый. Да, люблю, что серый такой.
Ты знаешь, это как вот очень любят обсуждать, да, что есть вот простой народ, то есть вот простые люди, да, с таким неким каким-то, не знаю, пренебрежением, может быть, да, но вот люди, которые вот ощущают себя, видимо, очень непростыми. И вот один человек сказал, что он очень не любит простых людей, я вот с ним абсолютно согласна, что вот простые люди очень сильно напрягает. Но когда, вот, знаешь, такая простота хуже воровства.
Ну, да, когда... ну и совсем, так сказать, в плохом смысле.
В плохом смысле.
Нет,
да.
Я к простым людям хорошо, наоборот, отношусь.
Нет, я не об этом говорю. Я говорю именно о том, что вот простота действительно иногда убивает. Но вот это стремление всех подряд людей, которые не разделяют твоих взглядов, относить к каким-то простым и каким-то не таким, которые не идут по улице и не чувствуют вот этого кайфа одиночества или кайфа вот этой серости, и не чувствуют кайфа Достоевского в этих страданиях, они сразу вот у таких людей становятся в разряд каких-то недоделанных, вот именно каких-то вот с пренебрежительным словом простых, да, каких-то, которые что-то не догоняют. Вот что-то они в жизни упустили. Вот это такое же отношение вот к американцам. Как будто они действительно что-то в жизни упустили. И кроме улыбок и радости у них в жизни ничего нет. И поэтому душа их не растет.
Я хочу сказать, Наташа, чтобы мы вообще дали вот уже, так сказать, резюме какое-то этому нашему разговору, такому триалогу с Игорем. Друзья мои, вы можете быть кем угодно. Великим, никчемным. Это вообще роли не играет. Роль играет в жизни только одна вещь. Вы прожили жизнь радостно, вы прожили жизнь в удовольствии. Это все, что наполняет вашу жизнь. Если вы не получаете удовольствие от жизни, какая разница, чего вы достигли, кто вы? Вообще роли не играет. Понимаете, многие великие, включая упомянутого Достоевского, сами-то жили глубоко несчастной жизнью. Нам сейчас читать, конечно, одно удовольствие, а ему-то нехорошо было. Поэтому вы это, может быть, не понимаете, потому что есть еще так называемое привычное сознание. Когда человек рождается в дискомфорте изначально, да, он попадает в дом, где никто никого не любит, то он считает, что это и есть как бы жизнь. И действительно, скажем, те же упомянутые американцы там вызывают у него раздражение своей улыбчивости. Но есть мир совершенно цветной и полноценный, в котором люди просто радуются жизни. Для этого ничего не надо. Ни денег, о которых мы любим говорить. Ничего. Надо просто радоваться. И вы когда-нибудь это поймете, что бы с вами ни происходило, самое главное, получаете вы радость от жизни или нет. Более таких серьезных проблем, мне кажется, в жизни нет. Сергей из Петербурга, здравствуйте.
Да, Михаил, добрый день. С Натальей я уже поздоровался.
Да, вы, да.
Очень, очень приятно, что смог дозвониться. Постоянный ваш слушатель. Спасибо за передачу. Вопрос такой. Поскольку вы много говорите о том, что корни проблем психологических лежат в детстве, в детских переживаниях, и у меня сейчас, ну вот, младший сын, у меня уже достаточно взрослая дочь, ей 20 лет, а малышу 4,5 года. Мы второй год пытаемся пойти в детский сад. В прошлом году где-то месяц промучились, ребенок категорически отказывается идти, плачет, не остается без мамы. Мы ходили к психологу, психолог посоветовала, ну, немножко переждать, может быть, пойти в другой садик. Вот. В этом году мы повторно попытались уже в другой садик, и опять ничего не получилось. Это превращается в пытку и для родителей, и для ребенка. Он постоянно говорит о том, а ты меня заберешь, а ты уйдешь или не уйдешь из садика. Ну, собственно, психологи ничего не рекомендуют, кроме как терпеть.
Что терпеть?
Вот. Ну, говорят, что это надо перетерпеть.
Ну, то есть отдать ребенка в садик и ждать, пока он привыкнет.
Да, да, пусть он ноет, пусть он плачет.
Какие-то они не гуманисты, ваши психологи. Где вы их таких нашли?
Ну, вот причем это не один психолог. И там педагоги с 20-летним стажем.
Да, которые... педагоги, это вы даже не говорите. Педагоги, они вообще люди жесткие. Им бы в тюрьме большинство из них работать. Значит, мое мнение, вот Наташа потом свое мнение выскажет, но мое мнение простое. Первое, не надо насиловать ребенка. Решите проблему по-другому, например, с няней. Или, может быть, кто-то из вас вообще уйдет с работы, второй будет кормить всю семью, а этот будет сидеть с ребенком. Это первое. А ребенку сколько лет?
4,5.
Ну, понятно. Второе, если у ребенка какие-то серьезные коммуникативные проблемы, потому что считается, что уже к 5 годам можно там перед школой на год хотя бы отдать в сад, чтобы он был в школе адаптирован.
Ну, нет, говорят, вот те же психологи, там мы все, с кем мы консультировались, что в коммуникативном смысле у него нет проблем. Он легко
значит, дома.
А у вас острая необходимость в сад его отдать?
Ну, нет, у нас как раз острой необходимости нет. Я вот не стал Михаила перебивать. Я, собственно, как раз один и обеспечиваю семью, а жена домохозяйка является. Но мы просто в смысле социализации, прежде всего, хотим ребенка познакомить с этим.
Познакомили?
Что?
Я говорю, познакомили.
В какой-то очень жесткой форме его хотите познакомить, тем более, если он не хочет.
Да нет, но мы не заставляем. Мы как раз стараемся это максимально гибко сделать. Но мы, поскольку услышали от психологов... Вот,
я не могу противостоять тем многим питерским психологам, которые советуют перетерпеть, при том, в основном, не вам, а ребенку, конечно. Вас-то психика уж все-таки взрослого человека. Вы пострадаете, да на работу пойдете, а ребенку-то с этим жить. Нет, это может действительно стать психотравмой. Я бы не стал в такую лотерею играть.
Хорошо, значит, мы решили более гибкое решение. Мы пошли на платную такую подготовку к школе. О. Это половина дня, и там маме, в принципе, можно находиться.
Вот прекрасно.
Уже, да,
прекрасно.
Целый месяц мама сидит до половины второго дня вместе с ребенком там. Он проходит 4 урока, выходит на перерыв, видит маму, подходит, целует, идет спокойно дальше.
Вот это другое дело. А что сразу было так не сделать?
Ну, нам надо было к этому прийти.
Понятно.
Так вот,
да.
Сейчас он все равно ее оттуда не отпускает. Он говорит, ну ты ж смотри, сиди здесь, не уходи. А психолог, который там в центре, она говорит, он уже адаптировался, вам надо уйти. Вот.
Она
нас... Психолог нас приглашает.
А зачем? Вот хорошо, дайте так рассуждать. Хорошо, надо уйти, что он поплачет и привыкнет. Мне только один вопрос, зачем ему привыкать через слезы? Вот в чем здесь фишка? Он что от этого, что с ним должно произойти качественное?
Она говорит, он вами начинает манипулировать. Он видит, что
да.
Вы
остаетесь. А знаете, почему он манипулирует? Потому что ему страшно. Послушайте, насчет манипуляции. Я знаю, что многие родители обожают употреблять это слово. Мой ребенок манипулирует, у нас с мужем конфликт, он манипулирует, то к папе, то к маме бежит. Папа сказал нет, мама сказала да. Бабушка сказала да, папа сказал нет. Запомните, это не морально-этический облик вашего ребенка. Я имею в виду манипуляцию. Манипуляция обычно следствие невроза. Здоровый ребенок с устойчивой психикой, стабильной, с позитивным, как мы тут говорим, сознанием, вообще никогда не будет манипулировать. А манипуляция – это вообще невротическое поведение. Он манипулирует, потому что ему страшно. Вот и все. Что я тут могу еще сказать?
Маму жалко.
В каком смысле?
Представляешь, 4 часа сидит мама.
Да, я бы давился.
Да я бы тоже. Не знаю, мне кажется, что можно все-таки попробовать каким-то образом с ребенком договориться. Но только не через слезы, не через какие-то страдания.
Например, ну, конечно, да, договориться.
Договориться с ним, что мама уйдет только на один урок, а потом придет. И так там, ну, не знаю, поделать какое-то время, чтобы он привык, что вот мама приводит и уходит, а потом она придет и будет дальше сидеть. Ну, то есть, ну, каким-то образом надо договариваться, потому что какая бы ни была любовь немыслимая к ребенку и забота, все-таки о себе надо тоже думать. У мамы тоже полно дел. Наверное, она тоже могла бы эти 4 часа как-то с пользой провести для себя, в парикмахерскую сходить.
Да. А мне нравятся легкие, веселые люди, потому что умереть мы всегда успеем, пишет Кощей. Он нам все время пишет. А вы посмотрите, друзья, на свое окружение.
Кощей, он просто бессмертный.
Да.
Он такой позитивный.
Да, он позитивный. И это хорошее было сейчас замечание от него, потому что если мы посмотрим на свое окружение, то мы должны посмотреть на них на самом деле как в зеркало. Дело в том, что очень многие из нас говорят, я-то вот позитивный, вот друзья у меня какие-то все депрессивные. Или у меня все хорошо, это у них все плохо. Друзья мои, так не бывает. Как не бывает, например, в браке счастливого мужа, несчастной жены. Один виноват, другой не виноват и так далее. Если ваше окружение, на ваш взгляд, не носит позитивного характера, то вы, видимо, точно такой же, просто вы это еще про себя не поняли. Об этом и о многом другом мы поговорим после новостей. Не отключайтесь. Продолжаю наш разговор, то есть я продолжаю отвечать на ваши вопросы. У нас такие слушатели целомудренные. Обычно в воскресенье все-таки про секс как-то, а здесь прямо вот все про душу. 363-3659 телефон. 970-45-45, код 985, это СМС. И первый, вот я как раз пока на новости-то уходили, спрашивает, как я отношусь к брачному договору. Так хочется сказать, я к нему, конечно, не отношусь, но я его делаю. Я бы сказал, я им деньги зарабатываю брачным договором. Я вспомнил, что два дня назад на канале УРТ, почему-то аж посреди новостей, вдруг решили обсудить брачный договор, попросили Деброва и Веденеева, значит, Веденеева была за договор, а Дебров против, высказать свою позицию. Я вот что хочу сказать. Есть какие-то вещи, которые надо понимать. Брачный договор – это не вопрос там недоверия какого-то, это не вопрос ваших отношений, это не вопрос нелюбви, например, или жадности, или что-нибудь в этом духе. Брачный договор, он решает несколько проблем. Первая проблема – по статистике. Деньги являются вторым, занимают второе место по причинам развода. Это надо иметь в виду. Я не говорю буквально даже о разводе, о конфликте из-за денег, о ситуации, при которой один супруг зарабатывает это практически во всех семьях больше другого. В России это обычно мужчины, которые зарабатывают больше женщины. Это необходимость все время просить сапоги с шубой. Это первое. Второе, ну и несогласованность, естественно, с приобретениями, с продажами и так далее. Второе, это жуткий судебный процесс, где люди просто рушат все вокруг, начиная, кстати, с собственных детей, по той причине, что они типа имущество делят. Брачный договор решает эти две проблемы. Когда люди описывают свои имущественные взаимоотношения в браке в случае развода, то тема денег вообще снимается из обихода. Брачный договор много что позволяет вписать. Позволяет, например, вписать такую вещь, как там, распределение семейного бюджета. При раздельном режиме имущества в брачном договоре можно указать, что каждый супруг волен распоряжаться приобретаемым имуществом. То есть, может, там квартиру купил, захотел, продал. А в случае развода, ну, развод превращается просто уже в свадьбу, потому что нет никаких проблем, потому что все уже и так описано. Не надо ничего делить, не надо пилить шкафы, не надо нанимать адвокатов, составлять какие-то многотонные иски и годами ходить в суд. Вот зачем он нужен. Это не вопрос лирики, это не вопрос души, это вопрос чисто практический. Давайте не будем забывать, что сам по себе брак – это вещь вполне себе рациональная. Нерационально – это желание жить вместе. А вот когда люди уже начинают вместе жить, и у них образуется совместное хозяйство, так написано в Семейном кодексе, совместное ведение хозяйства, то тут уже многие вещи идут от головы. Поэтому вы, конечно, сами смотрите. Я считаю, в этом есть польза.
Вот смотри, интересный вопрос от Альбины. Она спрашивает, просто я его сокращаю, этот вопрос, он очень длинный. Она спрашивает, что у нее любовник турок, она сама живет в России, и не знает она, что ей предпринять. Она ничего от него не хочет, то есть не хочет, чтобы он на ней женился, что-то еще. Но иногда ей кажется, что он очень ее любит, особенно когда она находится в Турции или он приезжает в Россию. А когда она уезжает, и общение происходит только по телефону, у нее абсолютное чувство, что он ее не понимает, не хочет, она вообще ему не нужна. Но в то же время он принимает от нее подарки, внимание. Она приглашает его в Россию, ну и сама приезжает в Турцию. Да. Он спрашивает, что в этой ситуации делать и как почувствовать себя более уверенно с ним.
Как это предчувствие ее не обмануло? Дело в том, что если люди доверяют себе, то они тут же доверяют своей интуиции. Вот то, что ты читаешь, что ей кажется, да? Как ее зовут?
Альбина.
Альбина. То, что Альбине кажется, это ей не кажется. Когда человек говорит «мне кажется», да, когда он не уверен. Но он думает, что он не уверен в том, что происходит. А на самом деле это уже производное от неуверенности в себе. Это к вопросу опять о самооценке. Когда человек в себе уверен, он уважает свое мнение. И если он думает, он считает, что с ним не так обращаются, что турок ею вообще не интересуется на расстоянии, а интересуется, он как и Альфонс, видимо, там выступает, да?
Ну, это из письма абсолютно
не исходит. А что она говорит? Что она ему...
Она говорит, что когда она находится в Турции или он приезжает в Россию, то есть когда они вместе, она...
Что принимает, я
просто... Он принимает ее подарки.
А, подарки, ну да.
Он, ну, то есть когда они вместе, у них все очень хорошо, а когда общение по телефону, то она не чувствует вообще никакого интереса к себе.
Вот то, что она не чувствует, я боюсь, является реальностью. А то, что она чувствует, когда они вместе, это они вместе время проводят. Но она спрашивает, как себя вести с ним, что ли?
Какой да, бы... как почувствовать себя уверенно и не думать об этом?
А, я не очень понимаю, зачем вообще иметь отношения с человеком, которому ты не доверяешь, да?
Ты знаешь, что письмо очень длинное, вот я его прочитала,
ну, да.
Все. То, что я поняла... Это что ей доставляет удовольствие эти отношения, она не хочет их никак прерывать.
А что ты спрашиваешь?
Но в то же время испытывает огромное чувство дискомфорта и не хочет его испытывать.
Надо выбирать, Наташа. Любой выбор, к сожалению, многие этого не понимают, предполагает отказ. Или ради мгновений счастья после передачи подарка с любимым, а потом года забвения по телефону, или вообще никакого турка, сама по себе. Но женщины так устроены, что они в большинстве своем ориентируются на мнение мужчин, и на поступки мужчин, и на поведение мужчин. Сама женщина очень редко принимает решения самостоятельно. Например, Альбина говорит себе, вот пообщавшись буквально полгода по телефону, что-то мне не нравятся наши разговоры, по-моему, я ему не нужна. Или, а почему я ему дарю подарки, а он в ответ вообще ничего? Ну что, действительно, Альфонс? А зачем я вообще в таких отношениях участвую? Я боюсь остаться одна? Я считаю, что это самое лучшее, что со мной могло произойти? Мне больше вообще ничего не светит? И когда Альбина ответит на все эти вопросы себе, решение придет само. Но Альбина избегает таких прямых вопросов. Она цепляется как бы вот за те периоды, когда у них все хорошо, когда они вместе, и не видит, видимо, очевидного. Ну, в таких иллюзиях.
Ну, а если ее устраивают эти отношения?
А чем ты вопросы задаешь?
Ну, просто, может быть, человеку неприятно внутри себя.
Нет, Наташа, устраивает или неприятно?
Ну, это же может быть совмещаться?
Нет, не может.
Ну, как не может?
Ну, не может.
Но когда она с ним, ей так хорошо, что она готова закрыть на все глаза.
А в этом смысле совмещаться?
Ну,
то
да.
есть, когда не совмещаться, а вот тут период плохо, тут играем, ну, тут не играем,
ну,
тут
да.
жирное пятно.
А
да.
тут можно потерпеть.
Понятно. Нет, я считаю, что это уже ущербное отношение. Если человек вообще вынужден терпеть что-то с другим, то это уже не отношение, конечно. Может, там секс хороший? Тогда и Альбине надо дать другой совет, чтобы Альбина не считала, что у них вообще какие-то отношения. А у них замечательный российско-турецкий секс. Ну и замечательно. В таком формате же можно отношения иметь?
Ну, наверное, можно. Но я, честно говоря, не встречала женщин, которые в таком формате готовы вообще себя ощущать.
Да когда, ладно. А да. что, Турция не наполнена вместе с Египтом?
Ну, ты знаешь, они наполняются вот на 2 недели путешествия, а
ну
потом
да.
забывается. А если эти отношения уже длятся, то это уже отношения. Если они приезжают, он к ней, она к нему. Все-таки это уже
смотри,
не здрасте.
Здесь еще одно правило железное. Сколько мы слышали, Наташа, с тобой звонков и сообщений. Я люблю девушку, но она живет в другом городе, да? Железное правило состоит в следующем, что если люди любят друг друга, первое, что им приходит в голову, что они хотят быть вместе. Если этого не происходит, то они друг друга не любят. А что там вместо этого, можно говорить часами. Не бывает ситуации, когда у людей любовь, а они живут раздельно, если сейчас мы не про войну говорим, а про мирное время. Притом неважно, турок не хочет в России жить, она не хочет в Турции. Это вообще технические вопросы. Там у меня здесь работа, или там мама, или что-нибудь еще. Это больше, так сказать, причины. Люди всегда находят возможность жить вместе. Не быть вместе там на летние каникулы, а именно жить вместе. Ну, в конце концов, семью иметь. Все остальное, Наташа, от лукавого, я бы так сказал.
Ты знаешь, я вот сейчас просто думаю об этом, о техническом как раз вопросе. И представляю себе, например, турка, который не говорит по-русски, да, и, скорее всего, ну так, работает в каком-нибудь туристическом бизнесе, не знаю, что там делает, работает в гостинице, там, поваром или с кем-то еще. И вот представь себе ситуацию, что он приезжает в Россию, что он будет делать?
Рассказываю. Много лет назад был потрясающий сюжет с передачи «Жди меня». Это сюжет о том, что во время войны девочка лет 16 и молодой итальянский воин, кстати, кто не помнит, итальянцы воевали на стороне Гитлера как раз, познакомились где-то просто в глухой тайге. Не знаю, где это все происходило, уже не помню. Ну и, как обычно, для передачи «Жди меня», естественно, война закончилась, итальянец отбыл на родину, а наша женщина уехала в белорусские леса жить. Сколько лет прошло, вы догадываетесь сами. Показали женщину. Женщине так, лет 80. Она по-русски даже плохо говорит. То ли это Украина была, по-моему, что-то не западная, то ли Белоруссия, сейчас не помню. То есть, да, по-моему, западная Украина, там специфический язык. Показали итальянца, которому тоже лет 80, который, когда передача нашла эту его подругу, просто возбудился, ходил счастливым. И все соседи все это снимали в каком-то маленьком итальянском городе, на улице все провожали его не в Россию даже, а вот, по-моему, какая-то очень глухая деревня, где-то, видимо, в районе водопада Еремча, около Ивано-Франкивска. А дальше показали, что он приехал к ней, и они живут в ее избе. Показали до этого его дом в Италии. Он по-русски как не говорил, так и не говорит, и вообще не о русском языке идет речь, потому что она сама по-русски тоже не говорит. Это история о том, что ни возраст, ни незнание языка, ни какие другие препоны не существуют для людей, которые любят друг друга и хотят жить вместе. Вот мой ответ. Андрей Стула, здравствуйте.
Доброй ночи, Михаил. Доброй ночи, Наташа. Мне искренне и очень приятно общаться с вами, вернее, слушать ваши передачи. Я длительное время уже их слушаю. Вы очень опытный психолог, я это вижу, понимаю. Вы мне во многом помогли в жизни, и я от чистого сердца вас за это благодарю. Спасибо вам огромное.
Будьте Спасибо вам за звонок. Спасибо, Андрей. Приятно такие звонки получать, не скрою. Следующий вопрос. А все-таки лучше срывать злость на окружающих или кайфовать от мелодрамы? Что у вас за альтернатива? Тут такая странная подпись, видимо, человек писал с интернета. Сабатин Кагба. Ну, хорошо. Не знаешь, что там отчество, а что фамилия. А почему такая жесткая постановка вопроса? Типа или кайфовать от мелодрамы, или срывать злость на окружающих. А вы не верите, что люди могут не испытывать хотя бы ежедневное чувство злости?
Нет, например? Ты знаешь, это тоже такое, тоже стереотип, и очень от многих я это слышала, что просмотр фильма ужасов – это выплеск адреналина.
Да.
Ну, вот это, по-моему, абсолютно такой же аналог, только с мелодрамой.
А я не понимаю, вообще адреналин-то должен быть агрессивным, еще он быть злобным, например.
Ну, вот. Что вот считают наши сограждане, что это очень помогает каким-то образом расслабиться и получить другие эмоции.
Дорогие сограждане, поверьте на слово. Даже верить не надо, вы сами встречали людей, которые напрочь лишены негативных проявлений. Конечно. Если там, я не знаю, их ударить, они другую щеку не подставят, дадут сдачи. Если их обидеть, они ответят. Но они не живут в этом дерьме всю жизнь, 24 часа в сутки. Они реагируют на зло вот тогда, когда это зло происходит. Все остальное время в своей жизни у них не надо сливать эту негативную энергию просто из-за отсутствия этой негативной энергии. Они позитивные, они радуются жизни, у них все хорошо. И им не надо смотреть мелодраму, вот правильно Наташа сказала, чтобы избавиться от этого гнетущего состояния, которое в слезах, значит, мелодрама. Вот, ну, мелодрама – это больше история про женщин все-таки, да? Ну, кто, мужчина мелодрамы не очень, а и про войну же, Наташа, и ужасы. Что такое мелодрама, да? Это, как правило, женская история со слезами в глазу. И бедная женщина, которая живет какой-то там не очень счастливой жизнью, одинокой или семейной несчастливой жизнью.
Или богатая женщина, но очень несчастная.
Ну, чем богаче, тем несчастнее. Это идиота, понятно. Вот, она смотрит мелодраму, роняет слезу вместе с героиней. Ей кажется, что ее жизнь не такая уж и дерьмовая, что бывает и похуже. На этом построены все там латиноамериканские сериалы. А теперь уже, кстати, и отечественные подтянулись. Там обязательно должна быть какая-то мелодрама с любовью, с несчастьем, естественно, с какими-то трагедиями. И люди думают, а мне не так плохо действительно живется. Но есть люди, друзья мои, и женщины, в частности, которые просто хорошо живут. Им не нужна дополнительная какая-то эмоциональная встряска, чтобы почувствовать, что они живут хорошо. Им и так хорошо.
Кстати, вообще вот можно просто провести такой эксперимент. Вот наши слушатели могут просто над собой провести эксперимент. Когда они в хорошем настроении и у них все хорошо, вот какое они кино выбирают?
Да.
Вот это прям вот тест. Просто пройдите, да, посмотрите. Да. Что бы вам хотелось посмотреть?
Абсолютно. Вот прислушайтесь тому, что Наташа говорит. Может быть, вы что-то про себя поймете. Художественные произведения были бы неинтересны для масс людей. Прямо к нашему разговору читаю я дальше. Друзья мои, возьмите себя в руки и подписывайтесь. Здесь, правда, недописанное сообщение, видимо, не все прошло, но тем не менее. Итак, художественные произведения были бы неинтересны для масс людей без убийств, измен и разводов. Где взять примеры нормальной жизни? Я воспитываю своих детей собственным примером, дальше недописано. Рассказываю. Когда я хожу в книжный магазин, я подхожу к продавщице и говорю, а у вас есть что-нибудь позитивная литература-то вообще есть? Продавщицы смеются и говорят, практически нету, но мы сейчас что-нибудь поищем. Кстати, недавно такую вот книжку нашел, две даже. Одна называется, по-моему, «Манюня», а другая «Понаехавшая».
«Манюня» читала, да.
Читала, да? Скажи, класс. А как ее фамилия? Акбарян, по-моему, Нарине. Если офигенное удовольствие получил. Вы знаете, вот действительно, в массе негатива, да, в массе, как вы пишете, убийств, измены, разводов, вот найти такую книжку, это просто счастье. Потому что действительно, прилавки завалены, но я не могу сказать дерьмом с точки зрения литературы, там бывают высокие примеры литературы, высокой литературы. Дерьмом в смысле содержания. И все плохо, как раз убийства, разводы и так далее. И, к сожалению, 99% литературы, которая продается в книжных магазинах, она вся вот про это. 99% репертуара кинотеатра, вы просто афишу найдите на Яндексе, афиша, и там написано название фильма, там кинотеатра, а посередине жанр. Посчитайте, сколько комедий приходится на фильмов ужасов, на драмы и на мелодрамы. Драматургия театральная поголовно построена на вот то, о чем вы пишете. На разрыв аорты просто все происходит.
И при том, что, вот на мой взгляд, совершенно не обязательно учить своих детей жизни на какой-то литературе трагической. Конечно, нет, ее тоже придется читать, и школа есть, и, в общем, наверное, тоже хоть одну книжку какую-то трагическую прочитать надо.
Чтобы если хотя бы хочется, что-то надо. Но нет, хочется, ну, настроение
просто
такое лирическое, да, возьми, почитай.
Иметь представление и о другой литературе. О том, что
ты правильно сказал, если у вас хорошее настроение, вы что сейчас читать возьмете? Вот если плохое, возьмите
вот,
и прочитайте.
Например, очень много книжек про жизни, поучительных и прекрасных, но написанных с чувством юмора, даже когда там описываются какие-то очень, ну, по большому счету, трагические вещи, просто отношение к ним в книге другое.
Наташа, я тебе крамольные вещи скажу. В советское время, когда литература была вся литована и под запретом вообще, мировая особенно, да и, собственно, и русская тоже, до позитива гораздо больше было. То есть просто не сравнить. Сейчас вот это то, что вот она, чернуха-то. Иногда нас обвиняешь, что мы о сексе как-то общаемся, да, что просто слушать невозможно. Да это секс – это вообще что-то хорошее и позитивное. А вот, это реальная чернуха. Это и есть разрыв.
Скажи мне, люди, которые смотрят фильмы ужасов, они что? Что они хотят? Что им надо?
Но
что надо
тоже
этим людям?
Но то, о чем мы говорили, это известный феномен. Они хотят сбросить свою энергию. В основном страха. В основном фильмы ужасов смотрят тревожные. Тревожные, мнительные люди смотрят фильмы ужасов. Люди с крепкой психикой, как считается, да, типа, кто там будет смотреть, не будут смотреть то, что им неинтересно. А эти фильмы, да, которые призваны, значит, напугать, на самом деле у людей тревожных возбуждает вот этот адреналин, да, и они успокаиваются, феномен заключается в том, что это кино. Вот это состояние, ощущение безопасности в кинотеатре или около телевизора, вот ради него это смотрится. Но пощекотать себе нервы, возбудить запрос психики, а запрос психики на тревожность как раз, это вот и есть...
Ой, а вот скажи мне про меня. Я, например, фильмы ужасов не смотрю, но не смотрю не потому, что там мне не нравится, что-то еще. Я, может быть, и смотрела, может быть, даже бы мне понравилось. Но я потом темноты боюсь.
Она даже просто психика здоровая.
Нет, ну правда. Вот боюсь темноты. Вообще, вот я вот все вот эти вещи смотреть не могу, потому что потом мне страшно.
А людям еще снятся всякая фигня.
Нет, ну, слава богу, не
слушай,
снится.
Слушай, извини, что я тебя перебиваю, но не могу не почитать. Клевый вопрос, Наташ. Максим из Москвы спрашивает, зачем люди ходят в стриптиз-клубы? Ведь разрядки не происходит. Вот я сейчас сижу и думаю, какой Максим мудрый человек, а? Никто там не анонирует в стрип-клубах же, правильно? Люди за столиками сидят. А зачем они действительно ходят? Ну, вызвали они у себя голой попкой эрекцию, предположим. И чего дальше с этой эрекцией делать?
Может быть, просто нравится красота тела.
Ого, в Третьяковской галерее за красотой тела.
Ой, я тебе могу сказать, что я, например, точно знаю, зачем очень многие женщины ходят на мужской стриптиз. Вот, хочешь, расскажу?
Давай.
Они ходят на мужской стриптиз, чтобы поржать и посмотреть, как другие женщины хватают этих танцоров.
Не, Наташа у нас просто циничная и с юмором.
Нет, ну правда.
Некоторые серьезно ходят на мужской стриптиз.
Я не знаю, я не видела, кто серьезно, серьезными лицами сидит на мужском стриптизе.
Знаешь, бинокль возьмут, как в театре, и прямо вот такое представление прекрасное.
Нет, ну есть что-то в этом веселое.
Это да. Слушай, ну Максим меня просто в тупик поставил, да? Все привыкли стрип-клубы, стрип-клубы. А реально зачем туда ходить, если ты перевозбудился? А оргазма-то все равно не будет. Так и сиди свое там вино с водкой пей,
а может быть, это
и
тоже...
дальше рассматривай чужие сиськи.
Подожди, а может быть, это тоже будоражит сознание? И потом ты как новый, как будто после курсов переквалификации приходишь домой и к жене.
Да, еще раз.
Возбуждает сознание.
Я все понимаю. Ну. Но разрядки-то не происходят.
Так она
секса-то дома... в стрип-клубе нету.
В стрип-клубе это как в кинотеатре. Ты сходил, посмотрел. Перезагрузил свой мозг и с позитивным сознанием, насмотревшись на прекрасных, красивых, загорелых, нежирных, не худых, пришел к тому, что имеешь дома.
Но эта мысль-то, конечно, светлая, но вообще на мазохизм, конечно, смахивает. Вот, Максим, простую вещь вы заметили. Вот как люди замечают, да, что-то необычное в природе. Я прямо аж задумался. Так, читаем дальше. В одной из прошлых передач вы сказали, что если в паре люди не называют друг друга по имени, а мешают ласкательными именами, дальше не дописано. Александр спрашивает, входит ли в штабную культуру оказание начальству сексуальных услуг. Обычно это выясняется на собеседовании. Расскажите, пожалуйста, про причины интереса к фильмам ужасов. Ну вот мы только что об этом говорили. Как с этим бороться? Вы знаете, я категорически против запретительной политики. Бороться надо не с этим, а с собой. Ведь в конце концов никто не заставляет вас ходить и смотреть фильмы ужасов. Никто не заставляет вас лезть в интернет и смотреть про катастрофы, войны и убийства. Поймите, это ваш собственный выбор. И к этому надо именно так и относиться.
Но в любом случае прислушаться к своему организму, который вам, в общем, от того, что вы выбираете, сигнальчики посылает.
Вот люди, вот они позитивные-то пошли. Нашла маме, не пошла читать. Я даже плюнул, что подписи нету. Вместо подписи улыбка. Да. Люблю кино с Джеком Николсоном, пишет Кощей. Да я его сам обожаю. И давайте помнить, что Джек Николсон не только «Гнездо кукушки» и «Почтальон звонит дважды» играет. Он снялся во множестве комедий. И вообще он очень...
Ой, классный фильм «Любовь по правилам и без».
Да, вообще там и сейчас вспоминать, и молодой был, а честь семьи Прица. Что вы думаете, что он такой весь трагический актер, что ли? Хотя я хочу сказать, что, конечно, если взять бедного Джека Николсона, то у него, конечно, не жизнь, а большая драма. Он в 16 лет узнал, что его сестра на самом деле является его матерью, а его мать на самом деле является его бабушкой. И всю жизнь он прожил, к сожалению, вот так вот, ну, в смысле, с противоположным полом, достаточно тяжело. Ну что?
Зато много.
А?
Было противоположного пола.
Ты знаешь, недавно я в интернете прочитал исследование американцев, которые написали, был такой опрос, есть же клише, да, что вот женщины такие однолюбки, а мужчины, значит, соответственно... они хотят сексуального разнообразия. Было исследование в странах Евросоюза, достаточно большое исследование, много людей было задействовано. Значит, о сексе мужчина думает 18 раз в день, а женщина 10 раз в день. Но и о еде мужчина думает больше, чем женщина, в 1,8 раза. Это первое. Но самое главное... Когда мужчинам и женщинам задали один и тот же вопрос, а сколько вы хотите сексуальных партнеров, Наташа, ты не поверишь. Мужчины ответили, ладно, женщины, одного. Потому что все хотят любви. Секс — это прекрасно. Кроме всего прочего, есть целый период сексуальной активности, в юности особенно. Но дальше, когда человек взрослеет, у него здоровая потребность просто кого-то любить, и чтобы его тоже кто-то любил. И он готов на вот эту самую пресловутую моногамию. Более того, можно предположить, что те мужчины, например, или женщины, которые не способны хранить верность, то дело не в их конституции такой странной, а дело в том, что, может быть, разобраться с их отношениями, может, там и не любят так сильно друг друга, чтобы они при этом не говорили.
Хорошо, тогда вот тут как раз вот Анна спрашивает, просто прям вопрос в тему. Если мужчина просто патологически не способен быть верным, даже если он любит, он все равно куда-то бежит.
То если он... Тогда это такая любовь, которая, если тебе, Анна, как говорится, нравится...
А вообще зачем? Зачем мужчина куда-то все время бежит? Зачем он самоутверждает? Что он делает?
Значит, нет. А, понимаешь, в чем дело?
Ну, не может же быть такое, чтобы человеку необходимо было все время для секса,
да,
а не женщины.
Да, нет. Вот такого сексуальной, такой просто так активности, как правило, она после 32-33 лет уже идет на убыль. Вот этот период юношеской гиперсексуальности, он заканчивается. Ну, рано, не рано, заканчивается, да, сейчас с гормонами связано. Что остается? Ты правильно сказала? Неуверенность в себе. Остается поиск мамы. Остается, ну, да, друзья мои, не буквально понимать, это значит, были проблемы с мамой, а то тут скажешь что-нибудь, а тебя неправильно интерпретируют. То есть там мама была жесткая, мама не любила и так далее, и вот это вот хождение по женщинам всю оставшуюся жизнь, это попытка найти вот
то
этот
есть, вот это вот
душевный покой.
Мужская откоряка, что мужчина по жизни самец, который в поиске, это все какая-то чушь.
Да нет, конечно, чушь, потому что в поиске, абсолютно правильно сказано, в поиске. Почему здесь самец? Он тупо в поиске. Он ищет то, что он не может найти, потому что он хочет тех отношений, которые у него в детстве не было, чтобы его любили, говоря по-русски, чтобы его родная мама любила. Он находит женщину, которая его любит, но у нее есть страх перед отношениями, он соскакивает. Такие мужчины, когда встречаются с любовью в свой адрес, они не удержат эти отношения. Там начинается конфликт, он тут же начинает там изменять и так далее, и так далее. Для него проблема вообще иметь нормальные отношения. Вот он так бедно, одинокий, по жизни и бредет. Это большая трагедия. Я понимаю... Мы начали еще разговор, да, этот вопрос был там про любовь-не любовь. Не знаю, это проблема вообще не отношений, это проблема внутри самого человека. На стриптиз ходят те, кто в жизни не видит, а если муж красивее стриптизера, нафига ходить? Понятно. Опять на стриптиз. А, Ира пишет, на стриптиз мужики ходят за тем, чтобы себя показать, что у них есть куча денег, и то, что захоти они все стриптизерши будут их, и кто туда ходит, ему же секс и не нужен.
А может, они просто театр не любят?
А может, театр и есть. Правильный театр. Здоровый, я бы сказал, театр.
А в кино им не хочется, они его лучше скачают.
Кстати, а хорошее времяпрепровождение?
Да. Просто время провести с мужиками, посидеть. Опять-таки, любимая мужская тема, у кого какая попа.
Ну да.
А тут прям, пожалуйста, тебе все попы торчат. И обсуждать не хочу.
Ну что, Наташа, время наше катится к финалу. Друзья мои, мы от имени Наташи и меня хотим вам пожелать радости от жизни. Дело не в там позитивном, негативном сознании, а дело в том, что вы просто... были способны получить радость от жизни. Когда вы будете получать удовольствие от жизни, вы поймете, что это такое. Как говорят, если к тебе придет любовь, ты поймешь, когда она придет. Пока.